es llorar con sola razón, la compasión, la vida es componer con emoción la canción. Lejos de tu amor, la vida no tiene sentido. Faltaré tu voz, el sonido, y de tus besos el sabor.
Скажи, любезный, что за праздник сегодня в замке твоего господина? Столько огней, настоящая иллюминация.
Да, у нас праздник. К сеньору Дюроку приехал в гости его друг из Англии, отец Браун, он такой маленький, в черной сутане, и всюду таскает с собой короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником. Хоть у нас дождей почти никогда не бывает, как вы знаете, сеньор.
Так это знаменитый отец Браун? Я очень хочу с ним познакомиться. Доложи обо мне, сеньор Дюрок.
Слушаюсь, сеньор.
Гилберт Кейт Честертон. Тайна отца Брауна.
Мистер Чейз, мистер Чейз. Всегда рад вашему возвращению из очередного путешествия.
И я всегда рад вновь приветствовать вас и все ваше многочисленное счастливое семейство. Вы для меня недосягаемый образец счастья и жизнерадости.
Позвольте мне представить вам моего самого близкого друга, отца Брауна. Ему, я думаю, очень приятно слышать ваши слова.
Весьма рад знакомству.
О, и я весьма, весьма рад. Смею вас заверить, сэр, ваша известность перешагнула пределы Англии. А ваше участие в расследовании человека о двух бородах – одно из величайших достижений научного сыска.
Ну, вы преувеличиваете.
Нисколько. Мы знакомы с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков, но мы видим, что ваш метод резко отличается от методов других детективов, как вымышленных, так и настоящих. Кое-кто даже высказывал предположение, что у вас просто нет метода.
Простите, да, нет метода... Боюсь, что это у них нет разума.
Я имею в виду строго научный метод. Эдгар По в «Превосходных диалогах» пояснил метод Дюпена, всю прелесть его жизненной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. Но вы, отец Браун, кажется... Никому не открыли своей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему.
Да, да, отказался.
Ваш отказ вызвал массу толков. Надо вам сказать, что в Штатах как следует поломали голову над убийством Галлупа и Штейна и над убийством старика Мортона и над двойным преступлением Делмона. Вы всегда попадали в самую точку, но никому не говорили, откуда вам все это известно. Естественно, многие решили, что вы, так сказать, все знаете, не глядя. В общем, разговоров много, но если вы хотите покончить с болтовней, откройте вашу тайну.
Хорошо, хорошо. Вам я открою тайну. Тайна. Понимаете, всех этих людей убил я сам.
Что?
Я сам убил всех этих людей. Поэтому я и знал, как все это было.
Сыщик в сутане, убийца. Сотни жертв отца Брауна.
Невиданный доселе преступник, разоблаченный, пойман.
Я сам тщательно подготовил каждое преступление. Я упорно думал над тем, как можно совершить его. И когда я уверен, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становится ясно, кто он.
Фу. Ну и напугали же вы меня. Я на минуту поверил, что вы их действительно поубивали. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию?
Нет, 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 я решительно протестую, нет. Ну, вот что получается, когда заговоришь о серьезных вещах. Просто хоть не говори. Ну, хорошо. Еще раз. Я вижу, как я сам, как мое я, совершает все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в этом. Их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не чувствовал, что сам дошел до него. И не хватает только последнего толчка.
Боюсь, что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска...
Ну вот оно, вот оно, вот где наши пути расходятся. Наука — великая вещь, если это наука. Но то, что вы назвали моей тайной, это совсем другое. Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть внутрь. Я поселяюсь в нем. У меня его руки, его ноги. И я жду до тех пор, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, плать его ненавистью. Я жду, пока не взгляну на мир его глазами и не найду, так же, как он, самого короткого пути к его преступлению.
Но это ужасно.
Да, вы правы. Это такое упражнение, что лучше о нем и не рассказывать. Вероятно, я плохо объяснил, но все это сущая правда.
Сеньоры, сеньоры, прошу попробовать это старинное испанское вино. Его цвет, особенно в бликах каминного огня, как рубин.
Да, да. В этом бокале, в этих переливающихся красных огнях, я вижу отсветы гирлянд. Это напомнило мне другие гирлянды.
О, отец Браун, кажется, привез с собой много новых тайн. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с занятными людьми.
Да, я слышал об этих историях, но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как проникли в душу преступника?
Это вино, его цвет, он как бы обернулся для меня алым закатом. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Да, я как сейчас помню. Джеймс Бэкшоу и Уилфред Андерхилл были старыми друзьями. Они очень любили совершать ночные прогулки, во время которых мирно беседовали, бродя по лабиринту тихих, словно вымерших улиц большого городского предместья, где оба они жили. Бэкшоу служил профессиональным сыщиком в полиции. Андерхилл был любитель и горячо увлекался розыском преступников.
Вы знаете, Андерхилл, наша работа, пожалуй, единственная на свете, в том смысле, что действия профессионала люди заведомо считают ошибочными. Да-да. Воля ваша, но никто не станет писать рассказ, скажем, о парикмахере, который не умеет стричь, и клиент вынужден прийти к нему на помощь. Или, ну, скажем, об извозчике, который не в состоянии править лошадью до тех пор, пока седок не разъяснит ему премудрости его профессии. Но при всем том, я отнюдь не намерен отрицать, что мы очень часто склонны избирать наиболее протаренный путь.
Ну, без сомнения.
Нет, подождите, вы не спешите с выводами. Не следует упускать из виду тот факт, что полисмен, хотя и не может порой догадаться, зато вполне может заведомо знать наверняка. Ну, поскольку я полисмен, меня радует, что полиция знает так много, ведь всякий стремится работать на совесть. Но, знаете, порой я задаюсь вопросом, не слишком ли много знает полиция?
Да, но... Но неужели вы всерьез можете утверждать, что знаете все о любом встречном, который попадется вам на улицу? А? Ну, допустим, вот сейчас.
Так.
Вот из этого дома выйдет человек. И разве вы про него все знаете?
Безусловно. Если он хозяин этого дома. Ну, например, вот этот дом арендует литератор. Румын по национальности, английский подданный. Обычно он живет в Париже, но сейчас временно переселился сюда, чтобы поработать над какой-то пьесой в стихах. Его имя и фамилия Озрик Орм, пожалуйста.
Нет, я имел в виду всех людей, которые попадаются вам на улицу.
Ну, всех.
Я думаю, до чего все кажется странным. Странным, новым, безликим. Эти вот высокие глухие стены, эти дома, которые утопают в садах, эти их обитатели. Правда же, вы не можете знать их всех.
Ну, некоторых я все-таки знаю. Вот, скажем, за этой оградой, вдоль которой мы сейчас с вами идем, находится сад. Принадлежит этот сад сэру Хэмфри Гвину, хотя обычно его называют просто судья Гвин. Вот, соседним домом владеет богатый торговец сигарами. Вот, ну, а вот тот дом, вот, следующий.
Да.
По порядку, видите?
Да.
Вы слышали шум?
Я слышал какой-то звук, но, право, не знаю, что бы это было.
А я знаю, что это было. Это были два выстрела из крупнокалиберного пистолета, а потом крик о помощи, и донеслись эти звуки из сада за домом, который принадлежит судье Гвину, из этого рая, где всегда царит мир и законность. Так в ограде... Одни единственные ворота, и чтобы до них добраться, надо сделать крюк в добрые полмили.
Посмотрите, Бэкшоу, там, кажется, ограда пониже, и рядом дерево.
Ага, да, вы правы. Так. Ну-ка, давайте руку.
Опа, вот так.
В этот ночной час... Сад судьи Гвина выглядел весьма своеобразно. Он был обширен и тянулся по незастроенной окраине города, прилегая к высокому темному дому, который стоял последним в конце улицы. Дом этот можно было бы назвать темным в самом прямом смысле слова, потому что ставни его были закрыты наглухо, и ни один луч света не проникал наружу через щели. Но зато в саду, который прилегал к дому и, казалось, тем более должен был быть окутан тьмой, кое-где, как будто после фейерверка, мерцали, догорая, искры. Это светились гирлянды цветных лампочек, которыми были унизаны деревья. Но в особенности свет изливался из круглого озерца или пруда, в воде которого блестели и переливались бледные разноцветные огоньки, будто там тоже горели лампочки.
Может быть, у него торжественный прием? Похоже, что сад иллюминирован.
Нет, нет, просто у него такая прихоть. И думается мне, он предпочитает наслаждаться этим зрелищем в одиночестве. Обожает забавляться своей маленькой электрической сетью, а щит с переключателями находится вот в той пристройке, или флигеле, где он работает и хранит свои бумаги. Его близкий приятель Буллер утверждает, что когда горят цветные лампочки, обычно это верный признак, что его лучше не беспокоить.
А, это нечто вроде красного сигнала, предупреждения об опасности, да?
Да. Боюсь, что это и есть такой сигнал. Боже правый. Смотрите.
Мерцающее световое кольцо, похожее на нимб, окаймлявшее круглый пруд, прерывали две черные черты или полосы. Это были длинные черные ноги человека, который лежал ничком у пруда, уронив голову в воду.
Скорее, скорее сюда. Тихо.
Тихо, тихо, тихо.
По-моему, за деревом кто-то скрывается.
Что вы делаете? Что вы делаете? Я репортер.
Андерхилл.
Да?
Сделайте милость. Бегите к пруду и посмотрите, да. Что там.
Да, я мигом.
Что вы здесь делаете? Кто вы такой? Имя, фамилия?
Я Майкл Флуд. Я смею заверить, тут ни при чем. Когда я пришел, он уже лежал мертвый, и мне стало страшно. Я из газеты и хотел взять у него интервью, понимаете?
А почему вы перелезли через ограду? Это ваши следы. Ваши, они тянутся по аллее к цветочной клумбе.
Да, но газетному репортеру приходится иногда перелезать через ограды, чтобы взять интервью. Я долго стучал в парадную дверь, но так и не достучался. Дело в том, что лакей куда-то отлучился.
А почему вы знаете, что он отлучился?
Да потому что не я один лазаю через садовые ограды. Весьма вероятно, что и вы только что сделали то же самое. Во всяком случае, и лакей это сделал. Я только минуту назад видел, как он спрыгнул с ограды возле калитки по ту сторону сада.
Но чего он не воспользовался калиткой?
Ну, а я почем знаю? Вероятно, от того, что она заперта. Но спрашивайте у него, а не у меня. Вон он, кстати, возвращается.
Хорошо. Майкл Флуд, да?
Да, Майкл Флуд.
Скажите, может ли кто-нибудь в этой округе удостоверить вашу личность?
Да таких и по всей стране немного отыщется. Я только недавно приехал сюда из Ирландии. Единственный, кого я знаю в этих краях, это священник церкви святого Доминика, отец Браун.
Отец Браун?
Да.
Хорошо. Любезный, подойдите сюда. Вы, кажется, прислуживаете судье Гвину?
Да, сэр.
Прошу вас пойти в дом, позвонить по телефону в церковь святого Доминика и попросить отца Брауна приехать сюда как можно скорее. Только смотрите без фокусов.
Слушаю, сэр.
Пока энергичный сыщик принимал меры на случай возможного бегства задержанных, его друг поспешил на место, где разыгралась трагедия. Мертвый человек, при самом беглом осмотре сразу же стало ясно, что он действительно мертв, лежал, уронив голову в пруд. И мерцающее искусственное освещение окружало его голову каким-то подобием светотатственного нимба. Лицо у него было изможденное и неприятное. Голова совсем облысела. Только по бокам еще курчавились редкие пряди, седоватые с остальным отливом. И хотя висок размозжила пуля, Андерхилл сразу узнал черты, которые видел на многочисленных портретах сэра Хэмфри Гвинна. На покойном был фрак. Его длинные, тонкие, как у паука, ноги чернели, раскинутые в разные стороны на крутом берегу.
Спасибо, отец Браун. Я очень рад, что вы можете удостоверить личность этого человека. Но все же прошу иметь в виду, что он, тем не менее, остается под некоторым подозрением. Нет, конечно, может статься, что он невиновен. Но как бы то ни было, ведь в сад он проник необычным способом.
Да, я и сам считаю его невиновным. Но, разумеется... Я могу и ошибаться.
Ну, а почему, собственно, вы считаете его невиновным?
Именно потому, что он проник в сад необычным способом. Понимаете ли, сам я проник сюда способом вполне обычным. Но очень похоже, что я единственный, кто попал сюда так, как это принято. В наши дни иногда и достойнейшие люди перелезают в сад через ограду.
Да-да. Ну, а что вы называете обычным способом?
Ну, как вам сказать, я вошел в дом через парадную дверь. Обычно я вхожу в дом именно таким путем.
Прошу прощения, отец Браун, но ведь это совсем не важно, каким путем вы сюда пришли. Если только у вас нет желания сознаться в убийстве.
А по-моему, это как раз очень важно. Дело в том, что когда я входил в парадную дверь... Мне бросилось в глаза нечто такое, что вы, по всей вероятности, еще не успели увидеть.
И что же это было?
Совершеннейший разгром. Большое зеркало в конце коридора разбито, пальма опрокинута, пол усеян черепками глиняного горшка. Сразу видно, что случилось нечто неладное.
Ну вот, вы же правы. Если вы все это видели, тут налицо прямая связь с преступлением.
А если тут налицо прямая связь с преступлением, то вполне можно предположить, что некий человек с этим преступлением никак не связан. И человек этот, репортер мистер Майкл Флуд, который проник в сад через стену, а потом пытался выбраться из него столь же необычным способом. Именно необычность его поведения убеждает меня в его невиновности.
Ну, хорошо. Давайте войдем в дом.
Прошу вас.
Пожалуйста, вот сюда. Андерхилл.
Да?
Можно вас на минуточку?
Да, конечно.
Вам не кажется, что лакей этот ведет себя как-то странно?
Странно?
Да. Он утверждает, что его фамилия Грин, но я сомневаюсь в его правдивости. Несомненно, лишь одно. Он действительно служил у судьи. И, по всей видимости, другой постоянной прислуги здесь не было. Но, понимаете, к величайшему моему удивлению, он клянется, что его хозяин вообще не был в саду. Ни живой, ни мертвый.
То есть как?
Да. Говорит, будто старый судья уехал на обед в юридическую коллегию и должен был вернуться лишь через несколько часов. Потому-то, мол, сам он и позволил себе ненадолго отлучиться из дома.
А что же, объясняет ли он, что побудило его отлучиться вот столь странным образом?
Нет. Нет, во всяком случае, сколько-нибудь вразумительного объяснения из него так и не удалось вытянуть.
Странно.
За боковой дверью начиналась длинная, тянущаяся через все здание, прихожая, куда вела со стороны фасада парадная дверь. Прихожую освещала одна единственная лампа под абажуром, которая стояла на полке в дальнем углу. Высокая пальма с длинными веерообразными листьями была опрокинута, и от темно-красного глиняного горшка остались одни черепки. Черепки эти усеивали ковер вперемешку со слабо поблескивающими осколками разбитого зеркала, а пустая рама осталась висеть тут же на стене.
Да, вы правы, отец Браун. Вот совершенно ясно, здесь была настоящая схватка. По всей видимости, схватка между Гвином и его убийцей.
Несомненно. Несомненно, что здесь имело место некое происшествие.
Ну, конечно, происшествие действительно имело место. Убийца вошел через парадную дверь и застал Гвина в доме. Может быть, даже сам Гвин его и впустил. Завязалась смертельная борьба, и, по-видимому, был сделан случайный выстрел, который вдребезги разнес вот это зеркало. Хотя его могли разбить и ударом ноги, или еще как-нибудь. Потом Гвину удалось вырваться. Он ринулся вот в сад, где преследователь настиг его и пристрелил.
Вы так думаете, мистер Бэкшоу?
Я полагаю, что картина преступления уже восстановлена. Ну, разумеется, мне необходимо тщательно осмотреть остальные комнаты.
В остальных комнатах, однако, не удалось обнаружить ничего интересного. Хотя Бэкшоу многозначительно указал на заряженный автоматический пистолет, который он отыскал в библиотеке, обшаривая ящики письменного стола.
Похоже, что судья ожидал покушения. Но странно, почему он не взял с собой оружие, когда пошел к дверям?
Есть примета, что разбитое зеркало предвещает несчастье. Но этот мрачный дом весь словно предвестник беды. Удивительно, что даже мебель...
Странно. Парадная дверь не была закрыта. Посмотрите.
Да.
О, да тут еще один сад поменьше. Скажите, любезные, куда ведут эти ступени?
Это лестница, сэр. Скрытый кустарником ведет к мостику, на котором судья Гвин часто прогуливался.
Прошу прощения, сэр. Добрый вечер.
Отец Браун, с кем вы разговариваете?
Насколько я понимаю, это знаменитый поэт мистер Орл.
Так, ну кто бы он ни был, я вынужден побеспокоить его и пригласить вниз. Идите сюда, мистер Орл, идите сюда.
Прошу вас.
Ему придется ответить на несколько вопросов. Да. Пожалуйста, мистер Орни. Да. Скажите, что вы делали в саду сэра Гвина?
Видите ли, я намеревался зайти к моему соседу, но мне не удалось этого сделать.
По какой причине?
Я долго звонил у калитки, но никто не открывал на мои звонки.
Но дверь, собственно, и не была закрыта, как мы сейчас установили. Да и к тому же, я думаю, час был для посещений довольно поздний.
Это для вас.
Ну, хорошо. Ну что, отец Браун, я думаю, здесь оставаться нам далее не к чему.
Да, пожалуй, мистер Бэкшоу, пожалуй.
Привет, мистер Орн. Ваш разговор... со стариком Гвином сильно затянулся.
Мистер Буллер, если не ошибаюсь. Очень приятно. Мистер Буллер, сэр Хэмфри Гвин мертв. Я веду следствие и вынужден просить у вас объяснения.
Ах, вот оно что. Я только хотел сказать, что 2 часа назад, когда я шел мимо, мистер Орм входил вот в эти ворота. Вероятно, намереваясь повидаться с сэром Хэмфри Гвином.
Да, но он утверждает, что так и не повидался с ним, даже в дом не входил.
Долго же ему пришлось проторчать под дверью.
Да и вам долго пришлось проторчать на улице.
Я ушел к себе, написал несколько писем, а потом вышел их отослать.
Хорошо, мистер Буллер, вам придется дать показания несколько позже. Доброй ночи, или вернее, доброго утра.
Thank you.
Процесс поэта Озрика Орма, обвиняемого в убийстве судьи Хэмфри Гвинна, вызвал газетную шумиху, которая не утихала много недель подряд. Все пути обрывались на загадки. Что же было в течение 2 часов с той минуты, когда Буллер видел, как Озрик Орм входил в ворота, и до того, как его обнаружили в саду, где он, по-видимому, и провел эти 2 часа?